Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, Улуу Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 28 январь шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо Рахат Кеңешова. Күндөр боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр башталды. Кечээ бул максатта Центерра жетекчилигинин өкүлдөрү Бишкекке келди.
Генеральный юрист Фрэнк Хербертин башчылыгынын астында делегация.
Украинанын жогорку радасы Орусияны агрессор өлкө деп жарыялады. Мындай резолюцияны Украин парламенти шейшембидеги кезексиз жыйында кабыл алды.
Верховная Рада Украины
жана Украинанын эл аралык өнөктөштөрүн бизге агрессияны баштагандан тарта жасаган адамзатка каршы кылмыштары үчүн жоопко тартууга чакырат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Алгач соңку кабарлар алар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Триполидеги чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу өзүнө алды. Ливиянын борбору Триполиде 27 январь күнү жанкечтилер тобунун чабуулунан 9 адам мерт кетти, дагы 5 жарадар болду. Франс Пресс маалымат агенттиги кабарлагандай, кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Экстремисттер бул чабуул Аль-Каиданын мүчөсү ливиялык Абу Анас Ал-Либинин өлүмү үчүн өч алуу экенин билдиришти. Абу Анас Ал-Либи 1998 жылкы Кения жана Танзаниядагы АКШ элчиликтеринин жанындагы жардырууга шектелип камалган. Ал окуяларда 200 ашуун адам набыт болгон. Ал-Либинин иши боюнча сот быйыл Нью-Йоркто башталмак, ал болсо 2 январда ооруканада сарык жана рак илдеттеринен көз жумду. Косоводогу кагылышуулардан 10 ашуун адам жарадар болду. Косовонун баш калаасы Приштинадагы полиция менен миңдеген демонстранттардын кагылышуусунан 10 ашуун адам жарадар болду. Каршылык акциясына чыккандар өлкөнүн премьер-министри Александр Яблановичти албандардын намысына шек келтиргени үчүн айыптап, анын кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Александр Яблановович өлкөнүн батышындагы Дьяковицада шаарында православдык чиркөөгө серб зыяратчыларын киргизбей койгон албандарды жапаялар деп атаган болчу. Ал эми албандар тобу зыяратчылардын арасында аскерий кылмышкерлер бар болгонун жүйөгө келтиришкен. Кийинчерээк Яблановович өз сөзү үчүн кечирим сураган. Косово калкынын 90% көбүн албандар түзөт. Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбайт. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай турганын жарыялады. Бул абал өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны өсүшүн шарттап жатканын кеңештин мүчөсү Александр Зиличенко Facebook-тагы баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын өзүндө эле бир күндүк рейд учурунда чатырларда жашап жүргөн 80 000 бала кармалган учурлар болгон. Эксперттердин баамында өспүрүмдөрдүн мектепке барбай кылмыш дүйнөсүнө аралашып калуусуна ата энелер балдарын таштап чет элге иштегени кетиши негизги фактор болууда. Төрөбековду жазалоого макулдук берүү маселеси парламентте каралат. Жогорку кеңештин бүгүнкү жалпы жыйынында Арнамыз фракциясынын депутаты Нурлан Төрөбековдон кол тийбестик макамын алуу боюнча комиссиянын иши талкууланат. Анын жыйынтыгы менен депутатты жазага тартууга макулдук берүү же бербөө чечими прокуратурага жиберилет. Өткөн жумадагы жыйында бул маселе толук каралбай калган болчу. Төрөбеков жогорку билим алгандыгы тууралуу жасалма диплом колдонгон деп айыпталууда. Ага 2014 жылдын октябрында кылмыш иши козголгон. Кылмыш иштин мыйзамдуулугун териштирүү үчүн депутаттык комиссия түзүлүп, прокуратуранын айыптоосу тастыкталган. Бишкекте жаштардын сүйлөө маданияты талкууланат. Бишкекте жаш активисттер жана шаардык кеңештин айрым депутаттары бүгүн Жаштар мамлекеттин трибунасында аттуу жыйын өткөрөт. Анда улан кыздардын коомчулук алдында сүйлөө маданияты жана анын мааниси талкууланмакчы. Вечерний Бишкек басма үйүндө өтө турган жыйында жаштарга арналган Сөз чебери аттуу китептин да бет ачары болот. Бул тууралуу уюштуруучулар маалымдады. Кыргызстанда соңку кездери жаштар саясий күчтөрдүн куралына айланып баратканы сындалып келет. Кыргызстанда эл аралык бокс турнири өтөт. Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган эл аралык бокс мелдеши бүгүн 28 январда Бишкекте башталат. Ага кыргызстандык боксчулардан сырткары Тайланд, Монголия, Литва, Эстония, Казахстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай, Тажикстан жана Орусиядан 150-дөй мушкер катышат. Спортчулар 10 салмакта күч сынашмакчы, беттештер Кожомкул атындагы спорт ордосунда 5 күнгө созулат. Турнирди өткөрүүгө Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан 1 200 000 сом бөлүнгөн. Apple Watch акылдуу сааттар апрелде сатыкка чыгат. Apple компаниясынын башкы директору Тим Кук 2015 жылдын апрель айынан тарта дүкөндөрдө Apple Watch үлгүсүндөгү акылдуу сааттар сатыкка чыгарын билдирди. Аталган саатка суу жана чаң жукпайт, экраны сезимтал болгондуктан анын функцияларын эч кандай баскычтарсыз бармак менен башкарууга мүмкүн. Аны убакытты гана көрүү үчүн колдонбой, музыка угуп интернеттен пайдаланса да болот. Сааттар 38 жана 42 мм өлчөмүндө эки түрдө жасалууда. Компания анын баасы $349 болорун билдирген, бирок $500 чейин көтөрүлүшү айтылууда. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку кабарлар болду. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында жаан-чачын жок, абанын температурасы чүйдө 3-8, Таласта 2-7 градус суук, Ош, Жалал Абадта 1-6, Баткен облусунда жана Ысык Көлдө 2-7 градус суук, Нарында 8-13 градус нолдон төмөн, Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 4-6 градус суук болот. Ошентип кумтөр боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр башталды. Кечээ бул максатта Центерранын жетекчилиги Бишкекке келди. Сүйлөшүүлөргө Кыргызстан жалдаган чет элдик юридикалык, каржылык жана экологиялык консультанттар да катышууда. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат. Кумтөр долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Центерранын жетекчилиги, Кыргызстандын чет элдеги юридикалык, каржылык жана экологиялык консультанттары Бишкекке келди. Сүйлөшүүнүн жүрүшү туурасында Кыргыз Алтын ишканасынын жетекчиси Токун Мамытов Азатка буларды билдирди.
Генеральный юрист Фрэнк Херберттин башчылыгынын астында делегация. Өкмөт менен жолугушуу болуп атат, анан жана мамлекеттик органдар менен жолугушуу болуп атат. Юридика маселелери менен, финанс экономика маселелери жана экология маселелери боюнча. Сүйлөшүүнү эмне чейин болот? 30 чейин. Бул баягы эл аралык эксперттер барго, жана АМИК деген компания экология боюнча, Дилай Парпер юридикалык маселелер боюнча, анан жана Прайс Уатер Хаус бул жана финанс экономика маселелери боюнча кыргыз өкмөтү жалдаган компаниялар. Мына ошолордун жетекчилери, өкүлдөрү, эксперттери келип, мына бүгүн өкмөттө да жолугушуу болду. Центера менен өкмөт жүргүзгөн сүйлөшүүлөргө алар да катышып атат. Ошол эле учурда Центера дагы жалдаган эл аралык эксперттик топторда сүйлөшүүлөргө катышып атышат. Азырынча кандайдыр бир жыйынтык чыгарууга эрте, баягы эки тарап тең өзүлөрүнүн баягы позициясын билдирүү менен эле токтолуп атат.
Кыргызстандын биринчи вице премьер-министри Тайырбек Сарпашев өткөн жылдын аягында жыйынтыктоочу маалымат жыйын өткөрүп жатып, сүйлөшүүлөр январдын соңуна калганын билдирген эле. Ал декабрь айындагы сүйлөшүүлөрдүн учурунда 20 суроо боюнча ача пикирлер жаралгандыгын билдирген. Ушул тапта 11 суроо боюнча мунасабат алып, дагы 9 пункту талкуулоо милдети турат. Мындан тышкары экологиялык маселелер, калдыктар боюнча пикир келишпестиктер бар экендиги айтылган. Жогорку кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын лидери Чынбай Турсунбеков кумтур маселесинин кечеңдеп кеткенин белгилеп, бул жолу жыйынтык чыкпаса коомчулуктун өкмөткө карата ишеними жоголорун билдирди.
Жогорку кеңештин токтомуна сайкеш келген чечим чыгыш керек. Жогору дегенде принципиалдуу маселелер болгон 50-50 жана Кыргызстанда белгилешкен ошол 50-50 пайыз компания түзүлүш керек. Жана ошону башкаруу боюнча биздин бир топ сунуштар бар. Түзүлгөн шарттар аткарылбаса, анда албетте жеке эле бул өкмөттүн тагдыры эмес, анда көп маселелер боюнча Кыргызстанда кырдаал куруш пайда болот.
Кумтур боюнча маселенин кечеңдеши боюнча буга чейин президент Алмазбек Атамбаев дагы тынчсыздануусун билдирип, буга байланыштуу өкмөттү дагы, парламентти дагы күнөөлөгөн эле. Ал учурда президент кумтурду улутташтыруудан башка Кыргызстандын аргасы калбай баратканын кыйыткан болчу. Жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев кумтур маселесинде улутташтыруу жолу менен гана чекит коюлат деп эсептейт.
Центера өзүнүн каалаганын кылып атат. Центера эки жолу парламентте тарап, бир нече жолу өкмөттөрдү алмаштырган компания. Биз кумтурду улутташтырыш керек деген мыйзам долбоорун киргиздик. Эмне үчүн биз киргиздик? Анткени былтыр февраль айында жогорку кеңеш чечим кабыл алган. Биз ал чечимге каршы чыккан Атамекен партиясы. Жогорку кеңеш айткан, биз 50-50 деген пайыз менен келишим түзгөнгө макулбуз, бирок кошумча 3-4 шартты кошо беребиз деп. Эгерде Центера ушул шартты аткарбаса, 3 айдын ичинде улутташтыруу процесси башталсын. Өкмөт жогорку кеңештиге улутташтыруу жөнүндө мыйзамды киргизсин деп жогорку кеңеш чечим кабыл алган. Ал чечимге атамекен добуш берген эмес. 3 ай өткөн жок, жакында 1 жыл болот. Ал мыйзам долбоору киргизилген жок. Ошон үчүн атамекен өкмөт үчүн киргизип атат.
Депутат Чынбай Турсунбеков кумтөр маселесинде популизмге жол бербөө керектигин белгилеп, кумтөрдүн тагдыры боюнча чечим кабыл алууда тыкыр аналитикалык эсептөөлөр болушу керек деген ойдо.
Мисалдарга кайрылсак, 2005 жылы Актиме мейманканасы кантип колдонгон өткөн жакшы билебиз, натыйжасын азыр көрүп атабыз. 2010 жылы канча ишканалар улутташтырылган жакшы билебиз, натыйжасын азыр көрүп атабыз. Бул нерсе менимче Кыргызстандагы саясатчылар үчүн чоң сабак болуш керек деп ойлойм. Бардык маселе жөн эле ура менен же популизм менен чечилбеш керек. Биринчи кезекте атаан тыкыр эсептөөлөрдүн натыйжасында, анализдердин натыйжасында мына столго коюлуп анан чечилиш керек.
Кумтөрдү улутташтыруу демилгеси былтыр сентябрь айында Канада соту Кыргызстандын 60% акциясын камакка алгандан кийин күчөгөн. Кыргыз алтын кумтөрдү мамлекетке кайтаруудан Кыргызстан 3.5 миллиард доллар чыгым тартарын эскерткилет. Центра Gold компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку сүйлөшүү 19 декабрда болгон. Жогорку кеңеш былтыр жыл башында кумтөр боюнча өлүшү теңме тең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек. Бишкекте бүгүн жаш активисттер шаардык кеңештин айрым депутаттары жаштар мамлекет трибунасында деп аталган талкуу өткөрөт. Анда жаштардын сүйлөө маданияты жана мамлекетке келтирип жаткан пайда зыяны талкууланат. Жаштар мамлекеттин трибунасын кандай пайдаланып жатат? Алдыда ушул темада маек болмокчу, аны Санжар Эралиев сунуштайт.
Урматтуу угармандар, менин маектешим жаштар маселеси боюнча эксперт Айжан Токтошова болмокчу. Айжан айым биз менен телефон аркылуу байланышта, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Айжан, бүгүн Бишкекте жаштар мамлекеттин трибунасында аттуу жыйын талкуу өткөнү турат. Ушул талкуудан улам ушул темада бир сиз менен маек кылууну чечтик. Бүгүнкү Кыргызстандын жаштары мамлекеттин трибунасын максаттуу пайдаланып жатабы? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Негизи мыйзам деңгээлинде карасак, Кыргызстанда жаштар үчүн акыркы 4-5 жылдарда мыйзамдын деңгээлинде ошол чечим чыгаруучу палаталарда катышууда жаштар үчүн өбөлгөлөр түзүлгөн. Бул ошол эле биздин мисалы үчүн жогорку кеңеште сөз түрдө саясий партиялардын атынан ар бир жаштарга берилген квотасы жана ошондой эле мамлекеттик органдарда жаштардын ишке келиши дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок ошол эле мезгилде жаштардын көйгөйлөрү өтө чоң. Мамлекет тарабынан жаштарга дифференциалдуу подход керек. Бул эң негизгиси, азыркы учурда орто мектепте билим берүү деңгээлдери өтө төмөн деп жатат. Биздин жанагы совет доорунан калган материалдык техникалык базабыз ошол эле учурда жаңы багытта иштеген, жаңы талаптарга, эмгек базарынын талаптарына жооп бере турган жаштарды тарбиялоодо биз жаңы мугалимдер керек. Бул мүмкүнчүлүктөр мамлекет тарабынан түзүлүш керек.
Ушул өңүттө бир суроону берейин деп турган элем. Балким жаштардын проблемасы сөз менен гана калып жатабы, аны оңдоого балким чындыгында шарт жоктур, шарт жаратылбай жатат деп кесе айтсак болобу?
Жаштар дегендей бул деген өтө чоң социалдык топ да. Ал эми биз аларга азыркы учурда мындай баарына бир подход менен карабашыбыз керек да. Ошол эле бизде мисалы үчүн Кыргызстанда жаштар министрлиги деп атайын мындай саясий, менин оюмча бул саясий баг мындай жест болду. Түздөн түз жаштардын көйгөйүн чечүүгө багытталган министрлик түзүлдү. Бирок ошол эле учурда биздин иш чаралар бул жана илгерки подход менен болуп жатат да. То есть бул министрликтин иш чараларычы жана жаштар дегенде биз бир гана мындай оюн зоок же бир гана мындай тарбиялуу иштерди гана карап жатабыз да. Жаштар дегенде эгер ошону мен айтып өткөндөй ар бир категориясына өзүнчө дифференциалдуу подход керек. Билим берүү деңгээлин жогортулашыбыз керек. Сөзсүз түрдө биз азыр мектептерге орто билим берүү деңгээлин жогорулатууга чоң иштерди алып барышыбыз керек да мамлекет тарабынанчы.
Айжан, соңку учурларда жаштардын айрым саясий топтордун куралына айланып калып жатышы да сындалып атат да. Чын эле курал болуп калдыбы бүгүнкү жаштар?
Эгер биз саясатты карап жатсак жана жаштардын ошол саясий топторго катышып же негативдүү же болсо радикалдуу түрдө өздөрүнүн добушун айта турган болсо, анда бул жерде сөзсүз түрдө ар кандай кызыктар тараптар турат да. Ошол ичинде дагы жаштар бул менин оюмча бул биздин коомчулуктун оорусу болуп калды да азыркы учурдачы. Ошол топторго, саясий топторго киришип радикалдуу түрдө да митингдерди катышып же болбосо ошондой ошол аркылуу добуштарын айтышып чыр чатактарды Кыргызстанда пайда кылуу багытында жаштар катышып жатышат. Мажбурлап бул ишке тартып атат деген мен алысмын да. Менин оюмча бул жерде ошол саясий топторго катышып жаткан жаштар өздөрүнүн башка кызыкчылыктарын ойлоп катышып жатат да. Бул как бы коомдун оорусу болуп атат да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин. Биз менен жаштар маселеси боюнча эксперт Айжан Токтошова телефон аркылуу маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:15 өттү. Триполида 9 кишинин өмүрүн кыйган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер тобу алды. Бириккен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы жаңы өзөндөгү окуяларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай жүргөнүн жарыялады. Пакистан армиясы Ооганстан менен чектеш аймакта абадан сокку уруу аркылуу 80 жакын согушкерди жок кылды. Депутат Нурлан Төрөбековду жазалоого макулдук берүү маселеси бүгүн парламентте каралат. Бүгүн Бишкекте Дүйшөн Кушопоковдун элесине арналган эл аралык бокс мелдеши башталат. Украинанын Жогорку Радасы Орусияны агрессор өлкө деп жарыялады. Мындай резолюцияны Украин парламенти шейшембиде кезексиз жыйында кабыл алды. Украиналык депутаттар мындай кадам Орусияга карата эл аралык басымды күчөтөт деп ишенүүдө. Орусия болсо бул билдирүүнү жоопкерсиздик деп баалады. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Орусияны агрессор өлкө деп тааныган резолюцияны Жогорку Раданын жыйынына катышкан 290 депутаттын 271 колдоп добуш берди. Анда Орусияны агрессор өлкө деп жарыялоо менен катар өзүн Донецк жана Луганск республикасы деп атап алгандарды террорчул уюм катары да таануу каралган. Украин парламентинин депутаты Анна Гапко резолюцияны окуп жатып, эл аралык коомчулукту Киевтин жолун жолдоп, Москвага каршы басымды күчөтүүгө чакырды.
Верховная Рада Украины признаёт
Жогорку Рада Орусия Федерациясын агрессор өлкө деп тааныйт жана Украинанын эл аралык өнөктөштөрүн бизге агрессияны баштагандан тарта жасаган адамзатка каршы кылмыштары үчүн жоопко тартууга чакырат. Орусия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин ишине жолдоо кылып, терроризмди колдоо менен эл аралык коопсуздук жана тынчтыкка коркунуч келтирип жатат. Ошондой эле өзүн Донецк жана Луганск республикасы деп жарыялап алгандарды террордук уюм катары тааныйбыз.
А так званый ДНР и ЛНР признаты террористичными организациями.
Жогорку Рададагы радикалдык партиянын лидери Олег Ляшко болсо, Орусияны агрессор өлкө катары таануу менен Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына ылайык чара көрүүгө жол ачылгандыгын кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Раданын резолюциясын ойлонулбаган жана жоопкерсиз билдирүү катары баалашты. Орус тышкы иштер министринин орун басары Георгий Карасин мындай резолюция өлкө чыгышындагы абалды жөнгө салууга жол тоболорун билдирди. Ага чейин Евробиримдиктин лидерлери тышкы иштер министрлерине Украинанын чыгышындагы абал боюнча Орусияга каршы жаңы санкцияларды киргизүү маселесинде карап көрүүнү тапшырган эле. Евробиримдикке мүчө 28 өлкө жетекчилеринин шейшембидеги биргелешкен билдирүүсүндө Донбасста согушуп жаткан орусиячыл козголоңчуларга Кремль колдоону күчөткөнү тууралуу маалымат бар экени айтылган. Украинанын чыгышында кырдаал 24 январда Мариополь шаарындагы 30 адамдын өмүрүн алган ракеталык чабуулдан соң курчуп кетти. Улуттар уюму тынч калк жашаган аймакка ракеталык чабуулдун жазалышы эл аралык гуманитардык укук нормаларын одоно бузуу деп атады. Европа коопсуздук жана келишим уюмунун атайын монитордук миссиясынын тыянагына караганда Мариополь орусиячыл жикчилдер жарыялаган Донецк элдик республикасы көзөмөлдөгөн аймактан аткыланган. Шаарга чабуул башталганын Донецктеги жикчилдердин лидери Александр Захарченко да жашырган эмес. Ошондуктан кандуу чабуул үчүн Украин бийликтери орусиячыл жикчилдерди айыптап жатат, бирок жикчилдер аны четке кагууда. Ал ортодо Украина армиясынын өкүлү Владислав Селезнев соңку 24 саат ичиндеги атышуулардан өкмөттүк 9 аскер наут кетип, 29-у жарадар болгонун билдирди. Учурда Донецктин түндүк чыгышындагы Дебальцево шаарынын айланасында салгылаш жүрүп жатат. Өкмөттүк аскерлер көзөмөлдөп турган Дебальцевону ээлеп алуу жикчилдер үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бакыт Асанов, Азаттык.
Кай жерде орошун окуя, азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же, түрөбүздөр.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сак айтам, ойутпай.
Продуктун газотовка жазайбы, болбосок деген кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи уктурубузду улантабыз. Ооганстандын түндүк аймагындагы түрк тилдүү элдердин жолбашчысы саналган генерал Абдул Рашид Достумдун вице президент болушун куттуктап, ооган кыргыздары үстүнө барышты. Байкоочулар ооган жергесинде кыргыздар өзбек жердештери менен жылуу мамиледе экенин айтууда. Жаңыл Жусупжанда сөз.
Жаңы түзүлгөн ооган өкмөтүндө вице президенттик кызматка келген айтылуу генерал Достум ушул айдын кап ортосунда өз жердештери болгон памирлик кыргыздарды кабыл алды. Кабулдагы жолугушууда тең өзбек Абдурашид Достум Абдурасыл Ажы баштап келген памирлик кыргыздардын саламаттыкты сактоо, билим берүү, байланыш жана жол маселелерин чечүүгө жардамдашаарын айтты. СССРде билим алып, өмүрүнүн көбүн талиптерге каршы согушка арнаган генерал Достумга чейин түрк тилдүү элдерден өкүл ооган өкмөтүндө мынчалык мартабалуу кызматта болгон эмес эле. Генерал Достумдун вице президенттик экелери менен ооган кыргыздарын кабыл алгандыгын, анын жердештерине жан тарткандыгы катары бааласа болобу? Теги өзбек генералды жакындан билген кыргыз таануучу профессор Назиб Шахрани Оогандагы кыргыз өзбек мамилеси өзгөчө жылуу экендигин Азаттыкка мындайча билдирди.
Ооганстандагы кыргыздар менен өзбектердин ортосундагы мамиле постсоветтик аймактагы советтик системадан калган кыргыз өзбек киреши менен эч бир окшоштугу жок. Генерал Достум ооган кыргыздарына бир туугандай мамиле кыларында менин шегим жок. Ооганстанда жашаган кыргыз, казак, өзбек, түркмендер бири бирин душман деп эсептебейт. Алар тескерисинче өздөрүнүн тили, тарыхы, маданияты жуукташ, бир жааматтын өкүлдөрү деп санашат. Алардын ортосунда эч кандай тиреш жок.
Профессор Шахрани учурда АКШдагы Индиана университетинде сабак берет. Ал Борбор Азиядагы кыргыз өзбек мамилесине ичи чыкпай келаткандыгын бул мисал менен сүрөттөдү.
The first time I visited Uzbekistan
1992 жылы мен биринчи жолу Өзбекстанга барганымда Фергана өрөөнүндө Кыргызстан менен чек арага өтө жакын жерде конокто болгом. Биринчи Ош окуяларынан кийинки мезгил болчу. Конок ээси кыргыздарды жамандаса оозунан агыт кирип карет чыгат. Мен аябай жаман болуп, бир тууган эл тууралуу кандай ушундай сүйлөйсүңөр дедим. Мен өзүмдү мисалга келтирдим. Менин улутум өзбек болуп туруп, Ооганстандын памириндеги кыргыздарды изилдөөгө бүт өмүрүмдү арнадым. Алардын арасында 2 жыл жашадым. Алар мага өз бир туугандай кордук көрүштү. Алардын ханы Рахманкул мени өз баласындай карады. Биздин ортобуздагы ымалаш, камыр жумур мамилени эч ким буза алмак эмес. Мен өз кезегинде аларды колдоп, илимий изилдөө аркылуу колумдан келген жардамымды аяган жокмун.
Ооганстандын түндүк аймактарында жашаган түрк тилдүү элдер жана алар менен катар тажиктер кезегинде тарыхый Түркистандын бир бөлүгү болгон. Бирок Орусия, Кытай, Улуу Британия бул аймакты өз ара бөлүшкөндө түштүк Түркистан азыркы Оогандын курамына кирип калган. Назиб Шахрани вице-президент катары генерал Достум ооган кыргыздарына колунан келген жардамын аябайт деп ишенет.
Ооган кыргыздарынын Ооганстандын вице президенти болгон генерал Достумдун алдына келиши кадыресе колдоого ээ болоорлук көрүнүш. Генерал Достум алардан жардамын аябай тургандыгын бүркүңүздөй көрүңүз. Кыргыздар кабулдан ансыз деле кысталганда жардам алып турушчу. Эми Достум бийликте турганда мындай жардам дагы көбөйөрү шексиз.
Достумдун оогандык кыргыздарды кабыл алгандыгы тууралуу Оогандык Айна телеканалы кабарлады. Достумга тиешелүү болгон мамлекеттик дари, пуштун тилдери менен катар өзбек жана түркмөн тилдеринде обого чыккан бул телеканалдын программасынан кыргыздар Достумга ак калпак кийгизип жаткандыгын көрүү мүмкүн болду. Талиптердин убагында генерал Достум Оогандын түндүк аймактарын бийлеп турган. Талиптер 98 жылы басып киргенге чейин бул аймактардагы элдердин кыздары Паранжи Жаманбай мектепке барып, Борбор калаа Мазари-Шарифтеги Балх университетинде окушчу. Кинотеатрларда Индиянын кинолору көрсөтүлүп, музыкага тыюу салынган эмес эле. Бүгүн ушул аймактардан келген студенттер Кыргызстанда да билим алып жатышат. Алардын жакындан берген Атила Гювен азаттыкка генерал достумдун ооган кыргыздар менен жолугушуусу тууралуу азын оолак сөз кылды.
Бул Афганистандагы ошо кыргыз балдардын айтканы боюнча биринчиден жолдорду жакшы жасап берген болуптур. Оорукчандар көп болот экен го ал жакта. Ошол жөнүндө медикалдык жактан жардам беребиз деп айтыптыр. Анан мектеп тууралуу муалим тапканга аракет кылып, ошо кыргыз тилинде окуганга биз мүмкүнчүлүк беребиз, жардам беребиз деп айтыптыр. Коммуникация жөнүндө силер эл менен байланыша алып айткансыңар, ушул жөнүндө да көп жардам беренге аракет кылабыз, мүмкүнчүлүктөрдү даярдайбыз деп айтыптыр.
Достум, кыргыздарды өзү чакырыптырбы же алар өздөрү барыптырбы?
Өздөрү куттуктагы барган экендер. Азыр бул айткандай бул Афганистандын биринчи орун басары болгон экен президенттин, ошону куттуктагалы барып, мурда да байланыштары бар экен, ошо өзүнүн адамдарын жөнөтүп, почтосун ал жерден кабар алып, кыргыздар кандай экен деп сураштырып жүрөт экен мурда дагы. Алар менен байланышып туруп, анан барып биз куттуктап келелик, андан мындай деп туруп барган экендер.
Ооганстанда кыргыздар менен өзбектердин мамилеси кандай экен? Мына Кыргызстанда дагы ошо Ооганстан тараптан келген балдар окуп атыптыр, ошо достум башкарган аймактардан. Сенин көз карашың, байкаганың кандай?
Ал жактан келген кыргыз балдарга сурап көргөндө, ал жактан биз тууганбыз, анан кыргыз дагы, казак дагы, түркмөн дагы баарыбыз бир тууганбыз, өзбек дагы, биз ал жерде жашагандар баарыбыз бир тууганбыз, анан биздин тилибиз окшош деп анан өздөрүгө жакын көрөт экендер. Афганистанда 20% түрк тилдүү мамлекеттерден болот экен, 9% өзбектер, 9% түркмөндөр, анан 2% казак менен кыргыздын немеси, ошо 20%ке жакын экен,
деди Атила Гювен. Атила Түркияга көчүп кеткен ооган кыргыздарынын Вандагы Улуу Памир айылында туулган. Учурда Бишкекте Кыргыз Түрк Манас университетинде журналистика факультетинде билим алып жатат. Генерал достум пуштундар басымдуулук кылган талиптер менен кармашып, аларга каршы бир катар кылмыштар үчүн жооптуу деп саналат. Ага бүгүн да Кабулдагы бийлик чөйрөсүндө шектенүү менен карашат. Ошол эле мезгилде аны ооган жергесиндеги түрк тилдүү элдердин лидери деп билишет. Алдыдагы маектешибиз профессор Назиф Шахрани генерал достумду жакындан билет. Рахманкул хан менен да жакындан тааныш болгон Шахрани достумду бүгүнкү Ооганстандагы түрк тилдүү элдердин башын бириктирген саясий ишкер деп кароо керектигин мындайча белгиледи.
He is without doubt the current leader of the Uzbek people as well as Turkmen and Kyrgyz and Kazakh who are in Afghanistan.
Генерал достумду Ооганстандагы өзбек, түркмөн, кыргыз, казактардын учурдагы лидери деп билишибиз керек. Акыркы шайлоодо ал миллиондогон оогандардын добушун алып, Ашраф Ганинин жеңип чыгышына өз салымын кошту. Ал элге карамдуу адам, вице-президент катары жалпы эле ооган элинин, анын ичинде түрк тилдүү элдердин камын көрүп, колунан келгенинче аракет жасаарында шегим жок.
Коңшу өлкөлөрдөгү кыргыздарга арналган Элимдин көрөңгөсү программасынын жаңы санын уктуңуздар. Алып барган Жаңыл Жусупжан.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана $200 акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Ошто шылуунду кылды деп шектелген Нурсултан Акимбаев аттуу жаран жогорку соттун төрайымынын жакын туугандарынын бири экендиги айтылууда. Эл аралык финансылык уюмдар Орусиянын экономикасы быйылкы жылы 3-5% төмөндөрүн болжолдоп жатышат. Премьер-министр Жомарт Оторбаев балдарга карата зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн чоңойтулган сүрөтүн эл көп барган борбордук аянтка илүү керек деген сунушун айтты. Мына ушул темаларда кеңири макала маектер биздин саат 8:00 түзөводогу берүүбүздө болмокчу. Ал эми бул берүүбүз ушуну менен соңуна чыгып баратат. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу бүгүн 28 январь, күнгө шаршемби. Азаттык радиосу өз ишин улантат. Ал эми мен болсо саат 8:00 түзөводон сиздер менен кайрадан жолугушам.
Перекрёсток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода. Перекресток». Сегодня с экспертами в нашей студии мы обсудим доклад Международной кризисной группы «Сирийский вызов. Радикализация в Центральной Азии». В нашей сегодняшней дискуссии принимает участие глава аналитического центра «Разумное решение» Сену Субалиев и публицист, эксперт по безопасности Александр Зеличенко. А программу из бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Колбаев. 20 января международная кризисная группа опубликовала исследование под названием «Сирийский вызов. Радикализация в Центральной Азии». В исследовании, в частности, говорится, что так называемое «Исламское государство» привлекает молодых людей из стран Центральной Азии не только перспективой получения боевого опыта, но и некой альтернативой системам стран, в которых они проживают. Это очень сложная проблема для стран Центральной Азии, отмечается в исследовании. Молодые люди, по мнению экспертов ICG, ищут альтернативу жестким законам в отношении представителей религиозных организаций и борьбе с инакомыслием на своей родине. Господин Зеличенко, действительно ли излишняя жесткость правоохранительных органов, спецслужб и подавление свобод толкает наших граждан на выезд в Сирию и Ирак?
Ну, я думаю, что, прежде всего, вот это мнение относится, наверное, к государствам-соседям. В меньшей мере к Кыргызстану, потому что здесь у нас как раз преследование по религиозным, так сказать, соображениям носит совершенно несистемный характер, и свобода слова, вероисповедания как декларируется, так и практикуется. Поэтому в этом плане Кыргызстан в лучшую сторону отличается от соседей по региону.
Господин Субалиев, действительно ли у нас система более толерантная, чем в соседних государствах?
Безусловно, я согласен с этой оценкой, особенно когда мы говорим про Казахстан или Узбекистан, то там одной из причин серьезного влечения людей в религиозно-экстремистские организации является невозможность, является такая своего рода социальная неудовлетворенность тем, что молодое поколение практически вычеркнуто из каких-то социальных лифтов в обществе. А в Кыргызстане, безусловно, мы имеем самый благоприятный режим для развития любых религиозных организаций, если только они не связаны с распространением экстремистских идей.
Однако вот в этом исследовании ICG говорится, что боевики, которые намерены вернуться на родину, они боятся это сделать, потому что боятся своих режимов, наказаний на родине. И поэтому есть угроза того, что боевики, уехавшие из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и из Китая, да, в частности, из СУАР, они приедут в Кыргызстан. Но перед ответом на этот вопрос я предлагаю вам ознакомиться с мнением журналиста таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамом Бахозада, которая ознакомилась с исследованием международной кризисной группы.
В случае, если даже призыв властей стран Центральной Азии к своим гражданам в Сирии вернуться обратно на свою родину и, значит, отказаться от войны на чужой земле, он может быть, он если даже будет услышан, но they are not very welcomed in their countries. То есть они, их никто не ждет с распростертыми объятиями. И предсказывается, что, или прогнозируется, что более жесткое скажем, самая, наверное, жесткая встреча, неприятная встреча этих же вернувшихся боевиков может быть в Узбекистане и в Казахстане. То есть здесь же, опять-таки, на своей родине они могут быть подвергнуты репрессиям и опять-таки брошены в тюрьме. То, что как раз-таки будет воздерживать этих же, может быть, уже засомневавшихся в том, что они находятся в Сирии, занимаются так, непонятно чем, молодых людей, вернуться на родину. И один другой вариант, который касается именно Кыргызстана, эксперты предполагают, что именно в условиях как бы сравнительной свободы, которая существует, например, в Кыргызстане, те, которые даже решат действительно отказаться от войны и вернуться, возможно, они осядут в Кыргызстане.
Я понимаю, как бы, мысль международной кризисной группы о том, что Кыргызстан будет использоваться как транзитная зона для многих боевиков, что, в принципе, и происходит, поскольку Кыргызстан вот в этом процессе переправки людей в Сирию занимает одно из ключевых мест. Поскольку у нас есть свободный режим с Турцией, и люди напрямую, скажем, из Бишкека или города Ош могут отправиться в зону боевых действий, никто их остановить не может. И да, действительно, для боевиков, которые по своей национальности и гражданственной принадлежности относятся к Казахстану или Узбекистану, наиболее выгодно находиться или пребывать сюда для легализации, покупки, скажем, поддельных документов. Поэтому опасения абсолютно как бы верны относительно Кыргызстана. Единственное, что беспокоит и всегда беспокоил, несмотря на наш режим относительно благоприятный для развития религиозной ситуации, те люди и те боевики, которые сюда прибывают, они, безусловно, несут с собой радикализм. Тот, который, допустим, мы раньше не знали. После 2000-х у нас появился собственный феномен джихадизма, и кыргызские граждане пополнили ряды сначала в Афганистане, затем уже с начала конфликта в Сирии и исламское государство.
По мнению экспертов ICG, исламскому государству легче привлекать боевиков из стран Центральной Азии, нежели из Пакистана и Афганистана. Почему? Потому что эксперт считает, что в странах Центральной Азии образ джихадиста он более размытый, чем в Афганистане и Пакистане. Это может быть молодой или человек среднего возраста, он может быть богатым или бедным, но их объединяет то, что они недовольны тем, что не могут активно участвовать в каких-то политических процессах, в общественных процессах в своей стране.
Я думаю, да, что во многом этот вывод правильный. Дело в том, что вообще вот угрозу исламского государства, его влияние на политику Кыргызстана, внутреннюю ситуацию в Кыргызстане, я бы условно разделил на две таких вот части. Прежде всего, это проблемы внутренние, причины внутренние, порождающие вот такое центристское движение в сторону исламского государства. Внутренние причины, то, о чем говорит вот заявление, которое мы сегодня рассматриваем, то, о чем вы сейчас абсолютно правильно сказали. Люди не видят своего будущего в родной стране. Они никак не могут решить вопросы, связанные, ну, элементарно с трудоустройством, с каким-то продвижением в сторону закона. Они не видят этого. Они пытаются, они не могут этого найти. Они не могут найти своего места на родине. И поэтому для них, особенно под воздействием определенной пропаганды, для них кажется очень просто. Вот делай так, как тебе говорят, живи вот по религиозному закону, и все будет правильно. И как, на первый взгляд, это действительно очень привлекательно и интересно, и люди начинают, особенно молодежь, начинают в это верить, искренне верить причем, и идут по этому пути. Я всегда избегаю всяких ярлыков, типа «пятая колонна», там все это прочее, мы это все уже проходили, не хочется уподобляться всему этому. Но это люди, которые, в общем-то, зреют в родной стране, и это такой очаг, который постоянно-постоянно, он как гнойник, он назревает постоянно. Понимаете? Его стоит только вот немножко его тронуть, и он взорвется. Я думаю, что это гораздо опаснее, чем второй вариант, о котором я хотел бы сказать, это вот влияние извне, проникновение извне. В том числе и вот то, что возвращается на родину и так далее. Говорить, наверное, о прямом каком-то, о попытке, хотя исключать это совершенно нельзя, и баткенские события 15-летней давности об этом нам все время напоминают, и жертвы, которые остались на той войне, они всегда вопиют. и опасность такая есть, возвращение извне. Но с ней, на мой взгляд, справиться легче. Прежде всего, это работа, совместная работа в рамках ОДКБ, она уже давно началась, она ведется, нас наконец услышали. Единственный клин в это все забил приграничные проблемы с братским Таджикистаном, которые мы призываем очень быстро, надо их как-то решать. И уже действительно очень много и в этом направлении сделано. Иначе коэффициент полезного действия ОДКБ сводится к нулю. Он не может применять свои силы внутри, если есть разногласия между государственными членами ОДКБ. Поэтому граница останется так или иначе без охраны. И второе, здесь вот в рамках таможенного союза, то, что мы предлагаем, реально можно сделать. Сейчас, когда уже идет оттачивание, последние документы готовятся, мы давно об этом говорили, в процессе вступления в таможенный союз надо было, я не побоюсь этого слова, выторговывать. Именно выторговывать для Кыргызстана возможность охраны не границ Кыргызстана, заметьте, а южных границ таможенного союза совместными силами стран-член-участниц этого союза. И вот если нам вкупе удастся решить этот вопрос, внутренние проблемы, но я не так наивен, чтобы утверждать, будто завтра мы проснемся и все вопросы будут решены, это, еще раз говорю, это самый сложный момент во всей этой деятельности. И внешние, то вот тогда можно надеяться на успех.
Ну, я прежде хотел бы сказать, что одной из особенностей исламского государства, ее пропаганда сейчас здесь, заключается в том, что они создают параллельную реальность для людей. Реальность, которая решает все их проблемы. Социальные, политические, личные проблемы. То есть это мощный идеологический инструмент. И для неподготовленных умов, для людей, которые не обладают даже базовым понятием о религии, это действительно серьезно меняет мировоззрение. И в этом ключе внутреннее влияние и внутренний фактор, он будет оставаться значимым в ближайшее время, ну, может быть, даже надолго, поскольку мы не можем закрыться в информационном плане от всего мирового сообщества, и в частности от исламского мира, влияние которое, ну, просто невозможно минимизировать, даже если вы ведете тотальный контроль в интернете. Поэтому в этом плане я согласен. Внутренняя угроза, она будет расти, оставаться. Она будет оставаться актуальна до тех пор, пока проект исламского государства будет выгоден тем силам, которые его создали. А как показывает ситуация, сам проект переформатирования Ближнего и Среднего Востока, это будет длительный проект. Поэтому мы с этим будем бороться еще долго. Касается, то, что касается возврата людей, я немного сомневаюсь, что, допустим, жесткий контроль на границах с южным, ну, даже в рамках таможенного союза, южных рубежей таможенного союза может нам серьезно помочь, поскольку выявление людей, которые причастны к терроризму, могут причастны к терроризму, оно связано с сотрудничеством не только между странами ОДКБ, но и еще странами, которые являются транзитом для террористов, и в частности с Турцией, которая является членом НАТО. Поэтому я сомневаюсь, что может добиться полнейшего взаимодействия с Турцией по этому вопросу, даже сейчас. Так что возврат людей, он может быть не таким, как мы его представляем, что человек вернулся и сразу взялся за оружие. Человек может выглядеть абсолютно нормально, абсолютно по-светски, не, без признаков принадлежности какой-либо, какому религиозному течению, но его влияние будет заключаться в том, что он будет создавать здесь собственную сеть и оказывать влияние на мусульман, которые здесь находятся. И вот это именно угроза от возврата больше для нас, чем человек, который приехал и сразу же из аэропорта начал осуществлять террористические деятельности на территории нашей страны.
Можно добавить?
Да, конечно.
Я бы хотел маленький такой коммент сделать. Говоря о охране границ, совместной охране границ, я совершенно не имел в виду индивидуов, которые возвращаются. Понятно, что с ними усиление границ, охраны границ должных результатов не принесет. Это абсолютно ясно. Я говорил именно о боевых формированиях, которые попытаются, возможно, попытаются баткенские события, я не зря приводил, возможно, попытаются да, именно силой инфильтрироваться на территорию нашей страны. В чем опасность вот этих прорывов? Если раньше, например, ну еще 15-20 лет назад, наши граждане, проживающие в приграничных регионах, очень сильно отличались от наших, так сказать, соседей. Внешне ментально, культурно, язык, все, что хотите, то сейчас вот в силу целого ряда обстоятельств, да, бываем там очень часто на юге, смотрим на эти вещи, анализируем, наши граждане уже очень мало отличаются даже от афганцев, которые проживают на той территории, понимаете, внешне, по крайней мере, одинаковая одежда, одинаковое питание. Если раньше, скажем, ну, отличались даже вот строительство, дома строились добротные на нашей стране с хорошего жженого кирпича, который привозили откуда-то, да, а на той территории все это из подручного материала, камень, саман, там, глина, которая под рукой всегда, то сейчас и там одинаково примерно все происходит, да, и люди выглядят уже одинаково, и язык, в общем-то, один, все говорят, все, и все друг друга понимают. Опасность, если эти люди, вот когда они шли в баткенские события, да, 99-й, 2000-й год, они очень сильно отличались от наших граждан. Если сегодня это произойдет, то мы их потеряем в течение 3-4 часов. Как только они зайдут на территорию Кыргызстана, они могут просто раствориться. Это первое. Поэтому я говорю о боевом слаживании, об охранах границ именно с точки зрения противодействия возможному прорыву боевых формирований. Это первое. И второе, я хотел сказать, я думаю, немножко неправильно постановка вопроса. Борьба вот с этими внутренними проблемами, которые... Это не борьба, здесь нельзя, здесь революция здесь не поможет. Мы их пережили уже две, третью страна просто не выдержит. Больше не надо революции, не надо ни с чем бороться. Эволюционным путем надо строить реальное светское, нормальное демократическое государство, где работают законы, где уважают каждого индивидуума, где можно решать вопросы без коррупции, где можно получать шикарное, хорошее образование, не надо никуда ехать, где можно работать, где можно растить семью, строить дом, растить дерево. Вот о чем я говорю, понимаете? Это эволюционный процесс. Когда мы к этому придем, то вот эти внутренние проблемы, они отпадут сами собой, как бы ни была сильна агитация. Если человеку есть чем сравнивать, он видит, да я и так живу неплохо, мне и так живется здесь очень хорошо, это моя родина, и я патриот своей страны, я готов здесь жить, он не будет слушать никакой пропаганды и ехать куда-то воевать в Сирию.
Позвольте, да, небольшую ремарку. Безусловно, охрана южных границ от военного проникновения – это важный фактор. Но мне кажется, сейчас, учитывая наши тенденции современные, он потерял такую актуальность, поскольку события в Сирии, в Ливии, и сейчас то, что мы сейчас это наблюдаем, показали, что угроза как раз-таки ходила изнутри. Прорыва боевиков не было. Это внутренние силы, которые получили доступ к оружию, взяли ее и создали зоны нестабильности. То есть, плюс еще к этому фактору надо привести феномен иностранных боевиков-террористов, о котором сейчас говорится и в рамках ООН, и других организаций. Поэтому, конечно, я в данном случае ни в коем случае не отрицаю сотрудничество России в области охраны южных границ. Это, безусловно, важный фактор. Но характер угроз изменился. Теперь для нас важный внутренний фактор. И возможность недопущения подобных сценариев, как это было на примере Ливии и Сирии, когда вдруг в одночасье у большого количества людей появилось оружие, получился доступ к оружию, они взяли это оружие и начали просто отхватывать у центральной власти целые регионы. Поэтому характер угроз просто изменился сейчас, и все перед этим уязвимы.
Угу. Кстати, об угрозах, выводах исследования ICG говорится, что самыми активными вербовщиками жителей Ферганской долины в ряды так называемого исламского государства стали члены исламского движения Узбекистана, которые таким образом пытаются ассоциировать свою организацию с этой группой. Вот можно ли говорить, что исламское движение Узбекистана пытается как-то... Не то чтобы ассоциировать себя, а повысить как-то свой статус и стать вот еще более крупной организацией в нашем регионе.
Мне трудно говорить о том, насколько они претендуют на роль, так скажем, регионального лидера, да? Но в нашем регионе, на мой взгляд, эта группа наиболее активна. Наиболее активна в проведении различных операций. Идушники, они о себе заявляют всюду и везде, и начиная от Узбекистана, и здесь у нас, и во многих случаях, которые вот отслеживались, связанные с террористической активностью, там это все осуществлялось под флагом этой организации. Но насколько они претендуют на роль регионального лидера, мне трудно судить пока.
Позвольте мне добавить. Другим важным следствием появления исламского государства является кризис всех известных нам террористических организаций, как, скажем, ИДУ, ИДВТ и другие, и Союз исламского джихада, который находился на территории Афганистана, потому что объявление о халифате фактически и территориально, и так виртуально практически выбила всю почву из-под ног у этих организаций. Мало того, что ИДУ, СИД и ДВТ испытывали кризис финансовый в связи с тем, что основные потоки были направлены в Сирию для активизации там борьбы, сейчас можно говорить о том, что ИДУ, скажем, идеологически уже не отвечает интересам ее членов, поскольку на протяжении 10-20 лет, вот по крайней мере 10 лет, они не совершали ничего активного в отношении, скажем, режима Ислама Каримова, с чем они были связаны, созданы для чего. Поэтому у нас создалось целое поколение террористов, которые хотят активных действий. И вот эти активные действия им дает Исламское государство. Поэтому сейчас на территории Ирака и Сирии происходит такое смешивание всех и вся, такой микс своеобразный.
Интернационал.
Интернационал, да. Джихадистский. И куда пихают людей из всех организаций, и всех принимают. Безусловно, те члены ИДУ, которые находятся на территории Центральной Азии, оказывают поддержку. В транспортировке, в оказании другой помощи, в агитации. Но ИДУ никогда уже более не станет той организацией, какой ей придали значимость в 2000-х годах. Она потеряла уже абсолютный вес, на мой взгляд. Из-за того, что у них нет ни финансовых возможностей, ни идеологических преимуществ по сравнению с Исламским государством. И фактически она из себя практически ничего не представляет, разделена на мелкие группы, часть которых ушла к северным границам Центральной Азии, другая часть присоединилась к боевикам пакистанского «Талибан» и действует на границе с Индией. А сам ее лидер Усман Гази находится в городе там, Квета, по-моему, куда сейчас и перебазировалось, первые признаки перебазировалось Исламское государство по последним данным из открытой прессы. Поэтому ИДУ, я думаю, что уже не такая организация, как раньше она была.
Не такая, но все-таки может ли она сейчас, вот как говорится в исследовании, выступать вот неким мостом?
Мостом выступают все, любые организации. Угу. Подход, который мы сейчас все это время видели, делить исламские группы по их названиям, он неверен. Потому что все они джихадисты. Угу. Скажем,
и преследуют одну цель.
Одну и ту же цель преследуют, просто разными методами. Здесь вопрос к тому, у кого больше средств, у кого больше возможностей. У кого больше возможностей, они туда перетекают. Даже те люди, которые, возможно, и мы сейчас их называем идушниками, и находятся в центре, они уже к этой организации уже не принадлежат. Они присягнули на верность Исламского государства. Все. Поэтому надо рассматривать в целом, что джихадистский интернационал – это новый феномен, с которым нужно бороться сообща. Странам Центральной Азии, России, Китая. Потому что именно против этих стран направлен в первую очередь сейчас этот джихадистский интернационал.
А не существует такая угроза, что Исламское государство будет усиливать вот эти разрозненные мелкие радикальные экстремистские организации в Центральной Азии?
Ну, мне кажется, это одна из целей.
И это происходит уже,
это
да?
Происходит
на наших глазах.
Это логично.
В рекомендациях вот ICG говорится, что необходимо создание некой программы действий, в которой правоохранительные органы и спецслужбы стран, которые имеют опыт профилактики исламизма, чтобы поделиться опытом с менее опытными представителями стран Центральной Азии. Вот как вы считаете, вот такие вот меры принесут какие-то результаты?
Смотрите, еще мы вот с коллегой практически одновременно употребили этот термин «террористический интернационал». Еще несколько лет назад нас за это ругали, критиковали и говорили, что это вот опять американский подход, что нет никакого интернационала, что это опять термин оттуда и так далее, и так далее. Пока вот не произошли события в Сирии, пока не было создано государство ИГИЛ и Исламское государство ныне. И стало понятно, что такие существуют. Настоящий интернационал, где, в общем-то, независимо от национальности, а независимо от своей политической направленности, террористы совершат террор под различными марками, но это самый настоящий террор. Когда уничтожают мирное население, когда людей изгоняют из своих домов, это самый настоящий террор, как бы то ни был. Нужны совместные действия, конечно, контртеррористические, и нужно отвечать вызовам вот, современным. И, конечно же, обмен опытом в странах, где накоплен такой опыт, скажем, в Узбекистане, как бы то ни было, тоталитарная страна, как бы ее ни называли, но опыт, который там накоплен в борьбе с террором, он, я думаю, будет востребован везде. Опыт западных стран. Все это надо, конечно же, учитывать, все это надо внедрять в той мере, в которой это возможно внедрить, но я боюсь, очень боюсь, и история уже не раз это подчеркивала, что одними вот такими силовыми методами решать этот вопрос невозможно. уже пытались много раз. Там физически уничтожали, и как только это все не и проводили, смотрите, проводили против Аль-Каиды, сколько лет воевали, бомбили. И решить этот вопрос только силовыми методами невозможно, это стало понятно. Поэтому я сам начал с этого и буду настаивать на этом. Параллельно надо действовать, надо параллельно выстраивать, надо уничтожать, скажем так, базу. Вот этих вот радикальных исламистов. Надо воспитывать молодежь, поднимать ее по-другому. В русле законности прежде всего. В русле демократии. Образованную молодежь надо готовить. Вот тогда просто пропадает желание отдавать свою жизнь за какие-то непонятные идеи где-то. Когда ты находишь применение у себя дома на родине.
Вот господин Зеличенко сказал, что более эффективно бороться с исламизмом, с радикализмом путем вот обеспечения каких-то свобод, демократии, возможностями для молодежи, образованием. Господин Усубалиев, как вы считаете, либерализация законодательства в отношении религиозных организаций, изменение методов борьбы с радикализмом, спецслужбами, улучшение социально-экономической ситуации в республике, оно действительно эффективно?
Теоретически, да. Практически я стараюсь всегда исходить из своих оценок из реальной ситуации в стране. Реалистично говоря, нет. У нас сейчас, к сожалению, нет у государства средств на то, чтобы бороться с причинами терроризма. У нас нет. Мы можем бороться только со следствием. Репрессивное воздействие, оно будет усиливаться. Это дешевле, чем тратить средства государства на изменение молодежной политики, изменение социальной сферы, потому что на это не пойдет, и нет ресурсов у государства. Государство будет вынуждено идти исключительно на усиление репрессивного аппарата. И это главная угроза, но мы ничего с этим сделать не можем. Конечно, можно пожелать для наших спецслужб как-то дифференцированно подходить к такой сложной материи, как религиозный экстремизм, поскольку есть просто люди, которые придерживаются радикальных каких-то взглядов, но они еще не перешли в стадию терроризма. Здесь может помочь, я не люблю слово профилактика, я больше хотел бы говорить о просвещении в этом плане. Но, к сожалению, государство не располагает такими средствами, чтобы централизированно заниматься просвещением в области религии. Это должен делать муфтият, но муфтият занят совсем другими вещами. Поэтому я считаю, что сотрудничество со странами стран Центральной Азии и обмен опытом, безусловно, важная вещь. Но в целом я несколько пессимистично смотрю на дальнейшее развитие именно радикальных настроений в мусульманской общине, потому что у государства нет средств. И мы, соответственно, не можем оградиться от влияния исламского мира.
Я во многом согласен с уважаемым коллегой. К сожалению, да, очень просто все возложить. И ответственность, в том числе, на силовиков, и сказать, это вы не досмотрели, это вы виноваты. И я, собственно говоря, о том, что надо поднимать идеологию, надо возвращаться к каким-то вот, ну, основополагающим истинам, таким как демократия, законность, я ничего нового не говорю, я не призываю государство тут опять денежный мешок откуда-то взять, раскрыть его. Об этом мы говорим всегда, и мы, это наша цель, мы движемся к этой цели так или иначе, медленно, к сожалению, очень медленно. Подчас тормозим годами, но движение это происходит, и его надо просто продолжать и понимать, что вот эти две стороны борьбы, если так уж говорить, да, они должны быть параллельно идти. И усиление силовой, доминанты в этом отношении, доминанты, именно доминанты, да, наверное, на сегодняшнем этапе надо больше возлагать, так сказать, ответственности и требовать от силовиков. Но и вторую, да, та суть государства, которая вот заложена в самом понимании государства и государственного аппарата, ее тоже надо выполнять. Все равно надо показывать молодежи, хотя бы давать какие-то положительные примеры, хотя бы что-то сделать. Я не говорю изменить полностью политику, да, наверное, это сегодня будет сложно. Но показать молодежи, что есть изменения, что вы востребованы в родной стране. Ну, скажем так. Вот меня все время волнует, очень сильно волнует такой вопрос. Начиная с акаевских времен, когда существовала, помните, программа «Кадры 21 века», тысячи молодых ребят, тысячи толковых кыргызстанцев разных национальностей прошли обучение на Западе, в России, получили великолепное образование. Где они? Вот я все время спрашиваю. Дети, люди, где вы? Где? Почему вы не возвращаетесь домой? Разговаривал, находил таких людей. Вот коллега говорит, я сам из этой, так сказать, когорты. находил. Они говорят, мы здесь никому не нужны, мы приезжаем, нам дают зарплату в $150, и каждый тобой еще понукает, и мы не можем себя найти дома. Поэтому у нас нет никакого интереса возвращать. Но если так рассуждать, тогда я должен вообще уехать первым из этой страны, понимаете? Но я сижу здесь, и вся моя семья, и мои старики, и мои внуки, мы все здесь. Но надо кому-то думать об этой стране, и возвращаться, и работать, и поднимать. И надо дать, наверное, возможность вот этой вот просвещенной молодежи прийти сегодня в госуправление, активно прийти, а не тусовать одну и ту же колоду.
Спасибо. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня мы обсуждали исследование международной кризисной группы по поводу исламского государства и ее угрозы Центральной Азии. В нашей сегодняшней дискуссии принимали участие глава аналитического центра «Разумное решение» Есен Усубалиев и публицист, эксперт по безопасности Александр Зеличенко. А программу из бишкекской студии «Азатыка» вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».